В первых рядах сидело начальство, конечно. Спектакли шли слаженно, старательно отрепетированные. Актеры действительно отдавали себя сцене, и атмосфера была отменно творческой. Эти спектакли доставляли истинное удовольствие даже искушенным театралам, людям, избалованным лучшими московскими постановками. В театр отбирали людей талантливых. А мы все не только любили наш театр, но и были так ему благодарны, ведь он был не только прибежищем, но и давал возможность соприкосновения с искусством. Ведь не хлебом единым. Передо мной вереницей проходят актеры, хористы, оркестранты, рабочие сцены. Две юные красавицы, Маргарита и Адочка Резвых, особенно Маргарита, такая красивая, что глаз нельзя было оторвать. Она пела, а Адочка танцевала. Их отец был немецкого происхождения, и всю семью отправили в начале войны на Воркуту, на так называемое «вольное поселение». Девушки жили с матерью, русской оперной певицей Новоборской, не в лагере, а в городе Воркуте, на квартире. Обе были талантливые и очень милые. Юноша из Минска Володя Светлов пел и в опере, и в оперете, но роли у него были не из главных. Были еще две удивительно хорошенькие девушки — Рима Романова и Таня Палагина, блондинка с глазами, как фиалки. Но я со всеми держалась особняком. В лицо я помню многих, но как их звали, я забыла. Помощник режиссера Леша Горячев, молодой ленинградец, интеллигент, болельщик за каждую постановку. Он воевал и попал в плен, а после очутился на Воркуте. Красивая костюмерша Зоя Павловна из Усть-Цельмы, куда она звала меня приехать на жительство после моего освобождения. У нее был небольшой срок. Вся она была какая-то плавная, очень русская. Мне до сих пор хочется ее навестить. Георгий Иванович Жильцов, хормейстер Воркутинского театра, в прошлом учитель из Читинской области, в 1937 году был сослан в Воркуту как троцкист и, отсидев десятилетний срок, был прикреплен к оной навечно. Он никогда троцкистом не был. Строгий, даже грубый старик, в работе взыскательный, придирчивый, в свободные минуты балагур и насмешник. Он сильно пил и в 50-м году спился в конец и помер. Царство ему небесное, если таковое есть, ибо на земле ему жилось крайне горестно. Шел 1949 год. Прошло около 2 месяцев, как меня взяли в театр, и за это время успел уже повеситься бедный Саша Стояна. Дай ему рая, о Господи, если бы за то, что у него была такая короткая, но такая несчастная жизнь. И еще за то, что он послал по воле мою первую после ареста телеграмму домой. И еще за то, что он великолепно играл на рояле, а главное, помогал как мог всем, кому попало, буквально делясь последним куском. Он был артистичен, работал в театре не за страх, а за совесть. Он был тоже на вольном поселении и жил одиноко, небрежный в одежде, лохматый, с интересным, умным лицом. Бедный Саша Стояна. Георгий Иванович с самого начала угрюмо приглядывался ко мне, подошел однажды и сказал: «Мне говорили, что вы на рояле умеете играть. Пойдемте-ка, посмотрю, как вы с листа разбираете». После чего он предложил мне аккомпанировать хору, строго сказав: «Иначе вас спишут, и придется вам работать на общих работах, а ведь на них вы быстренько загнетесь. Будете здесь хору аккомпанировать, на сцене иногда играть, библиотеку вести».